Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Да, мы продолжаем нашу программу библейскими лекциями. И сегодня, как всегда, нашей темой является изучение и исследование Слова Божьего, потому что сам Христос сказал «Исследуйте Писание». Друзья, давайте продолжим вместе изучать и исследовать Священное Писание ежедневно. Я хотел бы сказать несколько слов о уникальности Библии. Однажды Клиланд Макафи в своей книге писал следующее. «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были бы уничтожены, эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки». Так писал он в своей книге «Величайшее произведение английской классики». Кстати, друзья, Библия, как вы знаете, была первой духовной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма, и она была первой книгой, прочитанной с Луны. Астронавты читали: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Подумать только, что Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году. Да, друзья, и такие предсказания были, но она живет. Она вечна и уникальна. Слово Божье живо. Будем изучать Слово Божье, друзья. Но вначале ваша почта, друзья. У меня сегодня в руках письмо от слушателя Ивана Дмитриевича из города Москвы. Иван Дмитриевич пишет так: «Здравствуйте, Александр. В последнее время у меня стала появляться возможность слушать ваши радиопередачи «Библейские лекции». Благодарность Господу, что Он дает возможность слушать и изучать Священное Писание посредством радиопрограмм и телевидения. Я еще сам пока не покаявшийся грешник, но уже много услышал о нашем Спасителе Иисусе Христе, о спасении, о вечной жизни, которую Бог обещал для спасенных и избранных Его детей. Я имею и читаю Слово Божие, Библию, а посредством вашей радиопередачи более подробнее узнаю содержание и истолкование ее глав и стихов. За последние годы я посещал несколько собраний различных религиозных образований и конфессий в Москве и даже в Монголии, где я работал шофером в командировке в научной экспедиции. Господь всегда хранил меня в этих трудных, иногда опасных поездках, но еще даже невозрожденным христианином мне заметны расхождения и отступления в последовании истины Слова Божия в этих конфессиях. Только члены и служители церквей евангельских христиан-баптистов, как мне кажется, строят свое служение и жизнь на твердом основании Слова Божьего. Александр, в одной из радиопередач вы сделали объявление, что можете выслать таблицу, где обозначены различные между христианскими и другими направлениями конфессии и разные точки зрения. Если есть у вас такая возможность, то, пожалуйста, вышлите мне такую таблицу. Она мне поможет ориентироваться в духовном поиске, а я буду просить Господа, чтобы Он благословил вас и вашу радиопередачу, чтобы я тоже принял Его в свое сердце как личного Спасителя, став на путь истины и следовал за Ним. С уважением к вам, Иван Дмитриевич, город Москва. Так пишет, друзья, радиослушатели, Иван Дмитриевич из города Москвы. И, дорогой Иван Дмитриевич, радостно было получить письмо от вас, и благодарю вас за вашу искренность и теплые слова ободрения к нашей программе, которую вы начали слушать. Моя молитва о вас, дорогой Иван Дмитриевич, чтобы в самом деле вы в скором примирились с Господом, ведь без этого примирения, без вашего покаяния вы можете навеки погибнуть. Вы хорошо делаете, что продолжаете изучать Слово Божье, и что радиопередачи изъясняют вам эти истины из Библии. Мне кажется, что вы, во-первых, должны решить самый важный вопрос, а потом последующие. Во-первых, для человека не спасенного важна, конечно, не организация или же какая-то христианская деноминация или конфессия, а важно знать, спасен ли он или нет. Лишь после этого уж, конечно, нужно молиться, чтобы Господь указал уже, так сказать, местную христианскую общину, где бы этот спасенный человек мог бы обращаться с братьями и сестрами. Дорогой Иван Дмитриевич, я уверен, что Господь вам поможет во всем точно так же, как и помогал до этого времени и сохранял вас от всего злого и в далеких и очень опасных поездках, например, как вы пишете, по Монголии и Дальнего Востока. Но а что сказать о Москве? Ведь и в Москве безопасности нет, нигде нет безопасности. Мы, слушатели, смертные люди, в любой момент может нас настигнуть смерть. Поэтому мы должны готовы быть всегда. Господь вел вас, дорогой Иван Дмитриевич, и будет вести, если вы будете прислушиваться к Его голосу. Вы стоите на правильном пути вашего духовного поиска, но одно еще важное должен вам сказать. Не затягивайте самое важное решение, уважаемый Иван Дмитриевич, решение вашего спасения. Мы будем молиться о вас, и мы будем думать о вашем спасении, и пусть Господь благословит вас. Иван Дмитриевич, я хотел бы, как призыв с моей стороны к вашему решению, хотел бы посвятить вам одно стихотворение под заглавием «К живому», написанное Василием Беличенко. Итак, стихотворение «К живому». Начертано было в божественном плане: безгрешный за грешников будет распят. Гвоздями пробьют Иисусовы длани, свершат над Христом погребение обряд. Но даже все вместе могильщики мира, способные тысячи кладбищ открыть, не смогут могилу глубокую вырыть такую, чтоб вечную жизнь схоронить. Часы пролетели субботы тревожной, звучи воскресенье, радостный гимн. Воскрес Искупитель, и стало возможным общение души с Иисусом живым. Растут на могилах заброшенных травы, но каждому Бог повелит: пробудись. Что мир уходящим предложит? Лишь траур. Воскресший Христос предлагает нам жизнь. Итак, друзья, после этого краткого обзора почты, где я зачитывал письмо из города Москвы от Ивана Дмитриевича, теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами встретиться уже в нашей первой части этой программы. Ну, а теперь, продолжая нашу программу, слушатели, хотел бы спросить вас, начали ли вы читать книгу «Плач Иеремии»? Это очень короткая книга, я думаю, вы уже ее прочитали. И прочитали ее полностью. Друзья, мы находимся в этой замечательной книге «Плач Иеремии». «Плач Иеремии» – это небольшая книга, как я сказал, написанная пророком Божьим Иеремией больше 2500 лет тому назад. В ней вылито горе человеческого сердца при виде уничтожения своего народа. своей страны, любимого города, который был красотой всех городов того времени. Но самое большее, слушатели, о чем скорбило сердце Божьего пророка, это разрушение храма Божия, построенного еще царем Соломоном, сыном Давида, больше 400 лет до пророка Иеремии. Храм был построен по образцу скинии собрания, план который был дан Господом Моисею на горе Синай в Аравийской пустыне. В храме было вложено сердце Бога, который образами временных вещей давал откровение своему народу о пришествии в мир Мессии, который будет спасителем всего человечества. И вот пророк Иеремия плакал, когда видел груды камней от некогда величественного храма, места встречи Бога со своим народом. Ему казалось, что рушилась вся надежда Израиля, все величие, все значение Божьих откровений лежало во прахе этих развалин среди еще дымящихся полен. Это была, друзья, это была величайшая трагедия, когда-либо переживаемая народом по отношению Бога и его вечных обетований. И вот именно здесь Иеремия стоял на площади, стоял и плакал. Бог отвернулся от своего народа и предал его мечу его врагов. Народ пережил многомесячную осаду Иерусалима. В городе не осталось больше ни пищи, ни воды. Матери поедали даже своих детей. Все было съедено. Люди ели мертвецов. Каждая минута жизни считалась дорогой. Люди ожидали спасения от Бога. Они не могли допустить и мысли, чтобы Бог почему-то отдал Иерусалим и этот величественный храм в руки врагов. Но избавление, друзья, избавление, ожидаемое от Бога, не пришло. И все же в эти длительные часы мучений решалась судьба народа, быть ли ему или не быть. Останется ли он народом, или же будет сметен с лица земли, как возметаемый ветром прах? И этот час пришел. Враг одолел, и вся его ярость обрушилась и на защитников города, которые ночью бежали, и на оставшихся в городе старичков, женщин и детей. Были убиваемы все. Лишь немногие были уведены в плен. Итак, за великие грехи Израиля Бог допустил такое страшное наказание. Хотя, как вы помните, в прошлых лекциях я подробно говорил, что Бог не разрушает никого без предупреждения, Бог не наказывает, Бог не приводит своего плана наказания на человека или же на народ просто так себе, по какой-то просто своей личной причине. Нет, слушатели, такого не бывает. Бог многократно предупреждал израильский народ. Но израильский народ, конечно, не послушался. Даже в последние моменты, когда Господь говорил через пророка, они вообще его не хотели слушать и дали ему приказание, чтобы его посадить в тюрьму и так далее. И вот Иеремия говорит: «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». И после пророк от имени Иерусалима остерегает: «Да не будет этого с вами». И вот, слушатели, город сознает свою вину. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Иеремия, друзья, в это время уже состарившийся человек в одиночестве оплакивает разрушение Иерусалима. Он приходит к сознанию и соглашается, что так должно было совершиться, потому что Господь праведен. а народ сильно грешил. Но как трудно было Иеремии смириться при виде этих развалин, друзья, хотя он и знал, что суд Божий был необходим для этого грешного города. И он взывает от имени Иерусалима к Богу и говорит: «Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обесчадил меня меч, то есть отобрал моих детей, а дома как смерть». Друзья, Иерусалим пал, он страждет. Но враг не должен торжествовать, потому что Господь есть праведный судья для всех народов, хотя и медлит со своим судом. А вот теперь послушайте вторую главу. Мы прочтем первый стих, где написано так: «Как помрачил Господь во гневе своем дочь Сиона, с небес поверг на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего». Друзья дорогие, мы должны вспомнить, что во времена Ветхого Завета Бог открывался людям только через Израиля. С падением же Израиля и разрушением храма духовная тьма покрыла весь этот мир вплоть до явления Христа в теле, который открылся людям как спаситель грешников. Вы можете постичь всю скорбь Иеремии, когда он своим пророческим глазом смотрел вдаль столетий и лишь где-то в далеком будущем видел свет, свет откровения Божье. Но вот теперь он стоит и плачет. И вопль его сердца возносится как бы молитвой к небу, потому что в самом деле это была молитва, это был крик Богу, крик к небу. Он говорит: «Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у дочери Юдиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада». Из этого, друзья, мы видим, что Бог взял на себя всю ответственность за все разрушение, которое произвел царь Навуходоносор. Бог разрешил ему разрушить Иерусалим. Бог пользовался этим царем как бичом, как он пользовался перед тем царем ассирийским, чтобы наказать Северное Израильское царство. Мы также, друзья, должны научиться видеть руку Божью во всех совершавшихся событиях в мире. И мы, слушатели, с вами должны понять, что ничего самого по себе не бывает. Если была какая-то война, если было наказание, если было какое-то несчастное происшествие именно в какой-то стране, почему-то это произошло. Это не так себе в истории происходит, по каким-то капризам истории или по каким-то капризам природы или капризам, если вы можете думать, Божьим. Нет, слушатель. Господь ведет историю. Он ведет жизнь. Он жизнедатель. Он правитель вселенной, слушатели. Хотя мы на этом примере, например, в примере Навуходоносора и развалин Иерусалима, мы видим, что Господь иногда допускает именно, чтобы такие крепкие и великие государства делали то, что Господь наметил в своих планах для наказания. Слушатели, не будем гордецами, будем знать, что каждая страна, каждый народ подвержен именно такому наказанию, если не послушен Богу. Дорогие друзья, как всегда, в середине программы я делаю эту маленькую краткую паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился. Вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне, друзья. Я хотел бы сказать также, что в конце программы оставлю мои адреса для тех, кто, может быть, еще не имеет Библии и решил изучать, исследовать ее вместе с нами. Друзья, написав нам, мы постараемся вам выслать Священное Писание Библии. А теперь мы продолжим изучение Священного Писания из книги, друзья, 2 главы «Плач Иеремии». Книга «Плач Иеремии». Мы читаем дальше, что «Господь Бог отверг, Господь, жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день». Посмотрите, друзья, даже храм был разрушен. Тот храм, который Бог благословил, и о строительстве которого дал все необходимые инструкции Давиду. Но приходит время всему. Верующие должны обратить на это особенное внимание. Делаете ли вы то, что радует Господа, или же вы причиняете вред делу Его? В каком духе вы совершаете ваше служение? В духе Христовом или же в духе противном Христу? Слушайте дальше слова Иеремии. «Сидят на земле безмолвно старцы дочери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы Иерусалимские. Истощились от слез глаза мои. Волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дочери народа моего. Когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Какая страшная картина вырисовывается здесь, не правда ли, слушатели? Конечно, наказание – это страшное, страшное, слушатели, в народе. Все разорено, все опустело. Не осталось места, куда можно было обратиться за помощью. В стране господствует голод и насилие. Страна наводнена и окружена врагами. Никто не хочет помочь умирающим от голода людям. Вот, слушатели, как враги относятся к народу, носящему на себе имя Бога. Руками всплескают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою свою о дочери Иерусалима, говоря: «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Друзья, конечно, враги радуются несчастью Иерусалима. Подобно этому и сегодня враги Христовы радуются низкому духовному состоянию, например, любой церкви. Они торжествуют, когда дети Божьи переживают духовное падение и ослабевают, чтобы служить Господу. Но они приходят в уныние и сильно злятся, когда верующие возрастают духовно, исполняются ревностью к делу Божию и стремятся к единству во Христе. Но здесь, друзья, здесь в книге «Плач Иеремии» мы находимся в самом центре разразившегося гнева Божия на народ израильский за его грехи. «Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою. Вознес рог неприятелей твоих». Друзья, наказание было настолько ужасным, что Иеремия взывает к Богу, говоря: «Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтоб убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк». 3 глава начинается словами: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. Отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песню их». Какие печальные слова, не правда ли, друзья? Иеремия излагает перед нами боль всей своей души. В его словах чувствуется немое удивление всему, что совершает Господь. Он не ожесточает свое сердце против Бога, но старается все принять как от руки его. И все же, как тяжело ему согласиться со всем, что делает сейчас Господь с народом его. И в этой, друзья, покоре, в этом глубоком смирении страдающего сердца открылось все величие скорби этого человека, этого верного Божьего слуги. Он много страдал, возвещая людям грядущие к ним наказания от Бога. Но никто не слушал его, никто не внимал словам Божьим, которые Иеремия вкладывал в уши царей, священников и вельмож своего народа. И даже простые люди смеялись над ним. Он знал, что произойдет, но когда произошло, он не мог понять этого. И вот теперь, смотря на почти полное уничтожение народа и страны, он констатирует факты всего, что происходит перед его глазами. Он в тупом удивлении, он как бы приходит в ужас. Вот его слова: «И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». Но потом он вновь как бы приходит в себя и говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Он обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него». Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Друзья, вера Иеремии была слишком велика, чтобы временные бедствия могли сломить ее. Он понимает, что Господь должен был поступить с народом израильским только так и не иначе. Но как человек, как сын своего народа, он скорбит, он страдает за народ. О, как тяжело смириться под крепкую руку Божью, не правда ли? И все же Иеремия всю свою надежду снова и снова возложил на Господа. Да благословит Господь и вас, мои дорогие радиослушатели, чтобы мы полностью всегда надеялись на Него. Слушатель, наше время ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам хорошего, друзья, и до следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания.